«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Некоторые из представителей дагестанской интеллигенции, чьи подписи стояли под опубликованным утром 4 февраля обращением к президенту Медведеву с просьбой переназначить на новый срок действующего президента Дагестана Муху Алиева, заявили, что не имеют никакого отношения к данному письму. Напомним, что в опубликованном письме федеральная власть обвиняла в затягивании решения вопроса о будущем президенте Дагестана. Как утверждалось в письме, список кандидатов, одобренных Медведевым, помимо действующего президента, включены ставленники олигархов, кланов, лица, не имеющие никакого влияния, авторитета в республике, опыта государства. Управления. А накануне из Бодликовского района Дагестана пришло известие о том, что уничтожен один из основателей сети Аль-Каида на Северном Кавказе, Сейф Ислам. Как сообщил источник в ФСБ России по Дагестану, убитый является гражданином Египта, это Махмад Мохаммад Шабаан. В 92-м году он прибыл в Чечню для участия в боевых действиях против федеральных сил. Он поддерживал близкие контакты с Дудаевым, принимал непосредственное участие в боевых действиях в первой чеченской кампании. Проблемы Северокавказского региона, недавно преобразованного в новый федеральный округ, мы обсуждаем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», она на прямой телефонной связи из Москвы, Нариманом Гаджиевым, ведущим телепрограммы «Большие дела» РГВК Дагестана, на прямой телефонной связи из Махачкалы, и правозащитником Александром Черкасом, членом правления правозащитного общества «Мемориал», он находится в нашей студии. Первый вопрос Юлии Латыниной. Чем вы объясняете такое затягивание с решением вопроса о назначении нового президента Дагестана?
Ну, исключительно бездарностью Москвы, потому что действительно устроили гонки в банке с тараканами и, я думаю, интригами Суркова. Насколько я понимаю, Сурков стал одним из ключевых лиц, который несет ответственность за эту операцию. И должна сказать, что президент Дагестана, который в силу своей очевидной бездарности к управлению не имеет шансов с президентом Дагестана остаться, он одновременно видит, что существует большая вероятность, что назначит людей еще хуже. Есть очень большая вероятность того, что назначит Лима, либо Магомеда Абдуллаева, который... Единственное преимущество которого, насколько я понимаю, заключается в том, что он когда-то вместе с одним профессором учился вместе в одной аспирантуре учился с президентом Медведевым. Насколько я понимаю, это назначение произойдет достаточно быстро, либо где-нибудь в субботу, либо в понедельник-вторник, и с большой вероятностью это будет либо Абдуллаев, либо Магомед Салам Магомедов, это сын бывшего президента. Обе кандидатуры для нынешнего президента неприемлемы. Я бы сказала, что назначение первого человека будет самой большой ошибкой, которую сделала Россия на Кавказе с момента начала Первой Чеченской войны. И в настоящий момент это выглядит так. Сначала президент Дагестана пытался объяснить Хлопонину, почему первое назначение будет ошибкой. При этом, насколько я знаю, он даже ругался матом на Суркова. А потом, несколько дней назад, или вот буквально вот-вот, ему позвонил Сурков, и там был тоже очередной очень резкий разговор между Сурковым и президентом Дагестана, который, видимо, даже слышали окружающие. Во всяком случае, эта позиция президента вызывала бы уважение, если бы что-то в президенте Дагестана сейчас могло вызвать уважение.
Вопрос Нариману Гаджиеву на прямой телефонной связи из Махачкалы. Можно ли считать, что та часть дагестанской интеллигенции, которая отозвала свои подписи, отвернулась от президента Муху Алиева?
Сложно ответить, были подписи вообще, потому что я знаю, допустим, из этого списка ректора Дагестанского государственного технического университета, человек крайне осторожный, вот так рисковать, подписывать этот заведомо, ну, бесполезный, во всяком случае, документ, смысл. И как только, может быть, они не ожидали такой резкой реакции, потому что утром уже начали звонить, брать интервью со всех радиостанций. Сам текст, если вы его читали, был довольно забавен. Вот. И сегодняшний эфир на «Эхо Москвы» его полностью разобрали по пунктам. В общем, тут были какие-то необоснованные претензии к федеральному центру. Я не думаю, что... Либо это действительно не подписывался другой документ, а вышел... И вышла его другая редакция. Либо это этих подписей не было вообще-то.
Вопрос Александру Черкасову. Вот уничтожен один из лидеров Аль-Каиды в Дагестане. Как по-вашему, почему напоминают до сих пор себе отголоски первой и второй чеченских войн на Кавказе?
Ну, это сообщение, конечно, стоит рассмотреть поподробнее. В частности, то, что он прибыл туда в 92-м году. Ну, вопрос, так ли это. Насколько я понимаю, даже Хаттаб тогда еще на Кавказе не был, а был где-то в Таджикистане. А вообще-то мы пожинаем плоды того, что было 10 лет назад, когда начиналась первая, когда начиналась Вторая Чеченская война. Понимаете, тогда ведь исламское подполье, исламистское подполье не имело такой базы поддержки. Что случилось? Почему война затянулась надолго? Почему то, что было объявлено причиной начала войны, борьба с сетью террористов, с которыми невозможны переговоры, стало результатом этой войны? Ну, во-первых, подмена понятий, потому что тогда воевали с сепаратистами, а не с террористами. И тех, с кем можно было вести переговоры, уничтожили, а укрепились те, кто вообще существует в ином пространстве, не в политическом пространстве. Те, для которых джихад есть и цели, средства. Массовая база поддержки исламистского подполья в Дагестане возникла, в частности, потому что в 99-м, в 2000-м году пойманных, обвинявшихся тогда в пособничестве или участии в боевых действиях, жестоко пытали, унижали. Унижали так, что для мужчин, для горцев нетерпимо. Но осудить по закону тогда не могли. Получали они от силы 2,5-3 года за незаконное ношение оружия. Когда они начали выходить на свободу, начался отстрел милиционеров из тех райотделов, где их пытали. Где-то просто полностью отстрелили всех. Началась вендетта, месть. Месть, которая была рационализирована и осмыслена как джихад. Собственно, и в Чечне то, что война затянулась надолго, объясняется именно тем, что так называемая контртеррористическая операция с самого начала сопровождалась преступлениями, безнаказанными преступлениями, которые создавали массовую базу поддержки для исламских радикалов, которые такой поддержки с самого начала не имели. И, в частности, вот завтра у нас будет годовщина зачистки в поселке Новой Алды, в одном из районов Грозного, где были убиты как минимум 56 человек, мирных жителей. Преступление, которое до сих пор остается безнаказанным.
Напомню, что проблемы Северного Кавказа и всего региона, недавно преобразованного новый федеральный округ, мы обсуждаем с журналистами Юлией Латыниной и Наримайлом Гаджиевым. Они на прямой телефонной связи, правозащитником Александром Черкасовым в нашей студии. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Алик Абдулгамидов, журналист, член Общественной палаты Республики Дагестан, находит свое объяснение растерянности Кремля.
Ситуация республики слишком сложная. И в Кремле не решились, кому поручить решение этих проблем. Кто может на себя погрузить все эти проблемы, все эти вопросы и за короткое время решить, начиная экономики, заканчивая вопросом безопасности. Потому что Москва по-прежнему в плену мифов, которые созданы за последние 15 лет. Один из таких мифов заключается в том, что в Дагестане есть элита, которые нельзя трогать, даже если они бесконечно воруют бюджетные деньги, иначе возникнут межнациональные конфликты, война. В Кремле, вероятно всего, считают, что сегодня есть какое-то равновесие, и боятся какими-то решительными шагами это равновесие нарушить.
Помещики и крестьяне, их отношения опирались на какие-то правила, нормы.
Предался всегдашнему пьянству, буйствам и жестокому обращению с людьми своими, а потому его, Зайцева, по развратности поведения лишать чина и дворянского достоинства обратить в военную службу.
Крепостное право в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что проблемы Северо-Кавказского региона, недавно преобразованного в новый федеральный округ, обсуждаем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем новой газеты и радиостанции «Эхо Москвы», на прямой телефонной связи из Москвы, Нариманом Гаджиевым, ведущим телепрограммы «Большие дела» РГВК Дагестана, на прямой телефонной связи из Махачкалы, и Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал», он находится в нашей студии. Вопрос Юлии Латыниной. Можно ли из того факта, что уничтожен Сейф Ислам, сделать вывод, что уцелели остатки исламистского подполья в Дагестане?
Не, ну остатки исламистского подполья неуничтожимы. Вы знаете, мне все-таки хотелось вернуться тогда вот к обсуждению этого письма в связи с тем, что сказал Нариман Гаджиев. Он так, вы знаете, пытался вокруг да около ходить. Давайте говорить прямым текстом. Мухун накатал это письмо в жанре писем трудящихся. Оно привело в ярость, видимо, Магу Фиксу, то есть депутата Магомеда Гаджиева, и прокурора Резвана, то есть Резвана Даниялова, который надеется и надеялись посадить своего приятеля по кличке Медовик, Магомеда Абдуллаева, президента. И сразу началось дикое давление. Мы прекрасно знаем, сколько сейчас по Дагестану болтается денег за этого человека. И эти деньги болтаются не только в Дагестане, они болтаются в Москве. Я могу только себе представить, когда в газете ru.ru Гаджимурат Камалов, один из совладельцев «Черновика», один из лучших политологов Дагестана, прямо говорит, что вот этот вот человек, господин Абдуллаев, который там типа с Медведевым на один горшок ходил, что он дружит с Магой Фиксой, с прокурором Резваном, что этот абзац снимают из газеты «Точка.ру» через несколько часов. Я только могу себе представить, какое давление должно было оказываться на газету «Точка.ру». Это, впрочем, да, такая мелкая деталь, потому что крупная деталь заключается в том, что выборы в Дагестане, вернее, назначение президента, превратилось в бардак. Потому что есть три дагестанских олигарха, которых которые должны консультироваться по этому поводу, которые перед выборами заключили временный союз. Это Ахмед Билалов, это братья Магомедовы, бывший сенатор Магомед Магомедов, и это Сулейман Керимов. Эти люди договорились между собой, и задача Кремля, поскольку, безусловно, один из них достоин стать президентом Дагестана, либо Сулейман, либо Магомед Магомедов. Да, любой человек, который имеет железную волю и который имеет миллиард, один из этих двух достоин стать президентом Дагестана. И, безусловно, решение Кремля должно было заключаться в том, чтобы поддерживать, чтобы заставить их договориться и заставить, когда один из них назван кандидатом, всех остальных поддерживать другого. К сожалению, это в любом случае трудно сделать, потому что каждый дагестанский миллиардер хочет стать президентом. Это нормально. Для дагестанцев деньги не главное. Главная власть. И, безусловно, Сулейман Керимов был бы прекрасным президентом Дагестана. И, безусловно, Магомед Магомедов был бы прекрасным президентом Дагестана. Но так получилось, что Сулейман не попал в список, а Магомед попал. И тогда было сделано все, чтобы их поссорить. Сделано как окружением Сулеймана Керимова, в частности, тем же депутатом Гаджиевым и прокурором Резваном, как и людьми сверху Керимова, это прежде всего Владиславом Сурковым. И я не склонна переоценивать роль Суркова во всей этой истории, я не склонна говорить про Суркова те же слова, что говорил там Муху Алиев, но я боюсь, что на Суркове лежит огромная ответственность вот в той фигне, которая происходит, и она заключается в том, что я уверена, что первые слова Магомеду о том, что Сулейман что-то про него сказал, и Сулейману, что Магомед что-то про него сказал, были сказаны не Магомедом и не Сулейманом, а Сурковым. Потому что чем больше бардака, тем больше максимизируется власть Суркова.
Вопрос Нариману Гаджиеву, на прямой телефонной связи из Махачкалы. Удается ли новому полпреду Александру Холопонину соблюдать баланс сил и интересов в республике?
То есть сможет ли он, но если любой из этого списка придет просто в одиночку к власти, то, естественно, нет. Другое дело, если бы попытались решить как-то командным способом, поделив среди этих троих вот три основных должности, спикера, представителя правительства и президента, поставив их какие-то жесткие условия, поставив им какие-то обязательства, которые они должны выполнить через полгода, через год, чтобы это была более-менее управляемая некая команда. Так еще что-то можно сделать. Конечно, поставив любого одного из этих списков, то есть автоматически противопоставив ему всех остальных. Естественно, ни одна из фигур не является консенсусной. Поэтому что может сделать новый полпред в этих условиях, если сам президент здесь на месте ничего сделать не сможет?
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета РСФСР, верит в деловые качества полпреда Александра Холопонина.
Холопонин на посту губернатора производит он неплохое впечатление. И, на мой взгляд, он достаточно успешно справлялся с этим сложным краем. Парень такой динамичный, немножко агрессивный, в таком хорошем понимании слова. И, в общем, работы у него очень много. Завидовать ему сложно. Но в то же время он, ну, вообще-то мог бы показать себя классным специалистом, и на него бы обратили внимание, если бы ему удалось решить эти проблемы, что я ему и желаю самым искренним образом. Рамзан Кадыров парень трезвый, прекрасно знает ситуацию, и он, конечно, будет на него смотреть с точки зрения, вот насколько ты можешь принести пользу вот моей работе по модернизации вот республики, по восстановлению, или точнее не по восстановлению, там восстанавливать нечего, там надо создавать заново, по созданию промышленного кластера в Чечне.
Вопрос Александра Черкасова. Вот на днях президент Рамзан Кадыров подал в суд на этот раз на главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву. Можно ли сказать, что он не меняет свои тактики на конфронтации с правозащитниками?
Ну, к сожалению, здесь, как с самого начала, диалога не получилось. Как и приорело все трагический оборот убийством Наташи Истемировой, тем той грязью, которая полилась на убитую Наташу, на правозащитников вообще, судебными исками. Ну, сейчас еще есть несколько уголовных дел по клевете, несколько исков о защите чести и достоинства. Но я замечу, что ведь есть и другие дела. Есть дела, которые, правда, слушаются не в России, которые имеют какое-то отношение к происходящему в Чечне. Ну вот очередное решение, срочное решение Европейского суда по правам человека по поводу очередного похищенного в Чечне. 11 декабря был человек похищен. Решение по срочной процедуре с требованием освободить. Знаете, прошлым летом уже, когда работать в Чечне стало практически невозможно, вот такие иски в Страсбург и требования к России как-то бороться с этими похищениями позволили нескольких человек освободить. И по уголовным делам слушания где-то уже перешли к существенной части. Например, давайте следить за тем, что будет происходить в Дубае, там, где идет суд по делу об убийстве Сулима Имадаева. Там уже напрямую говорится о причастности к этому убийству депутата Государственной Думы, который был объявлен уже в розыск Интерполом, Адама Делимханова. Давайте следить за тем, что мы будем слышать из Вены, где в ближайшее время должны начаться слушания по делу об убийстве Умара Израилова. Он был застрелен 13 января прошлого года в Вене. До этого он обращался в Европейский суд по правам человека и в другие инстанции, где обвинял Рамзана Кадырова в различных преступлениях. Вот, может быть, мы узнаем что-то интересное из Дубая и из Вены. А суды в Москве, знаете ли, это уже как будто пластинка крутится по одному и тому же месту.
Слушаю вопрос москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, кем или чем объясняется вот включение Ставропольского края в этот округ? И разделение вообще никак-то не связано с подготовкой к Олимпиаде на два округа? Спасибо большое.
Вопрос к Юрию Латынину. Удачное ли деление Южного округа и Северокавказского?
Знаете, я уже говорила, что при царе царский наместник имел резиденцию в Тбилиси и правил с помощью войска. А вот резиденция в Пятигорске и отсутствие войска у Хлопонина – это уже достаточная причина того, чтобы его должность как наместника была не очень удачна. А назначение президента Дагестана, которое явно будет принято без его согласия, это там вторая причина. А что же касается включения Ставропольского края, Я бы сказала наоборот. Самое интересное, это не включение Краснодарского края. То есть вот Сочи выделено из Кавказа. Потому что это Сочи, потому что это вот третья столица России, там Путин себе строит резиденцию Олимпиаду.
Тот же вопрос Нариману Гаджиеву. Как изменилась ситуация в республике с учреждением нового Северокавказского федерального округа?
Ну, на самом деле, в бытовом смысле никак, в политическом тоже пока еще никаких реальных видимых последствий этого решения нет. Я думаю, что, в принципе, наверное, это решение удачное, потому что смешивать в одном Южном федеральном округе на столь разные регионы, столь разными социально-экономическими условиями было, конечно, не особо правильно. Вот теперь, может быть, что-то и поменяется. Вопрос только, чьи мнения экспертные будет учитывать Хлопонин на своем посту, потому что я понимаю, только вернувшись в Москву, насколько вокруг него сейчас складывается не очень здоровая обстановка, когда масса групп влияния пытается выставить себя как специалистами по Кавказу. Это люди, как правило, не выезжающие из Садового кольца и не очень реально представляющие, что происходит вот здесь. И вот тех, кого он будет слушать, они, скорее всего, будут влиять, потому что сам человек реально не очень понимает те процессы, которые здесь идут изнутри.
Вопрос Александра Черкасова. Должен ли Александр Хлопонин привлечь к изучению и урегулированию ситуации в регионе специалистов, которые, например, знакомы с историей во-вторых и первых кавказских войн чеченских?
Ну, очевидно, какая-то экспертная группа у Хлопонина быть должна. Я понимаю, что Сибирь, огромная равнина и более-менее однородная территория совершенно не похожа на Кавказ, горную систему расселения, где сама природа определила разнообразие языков, народов, а, соответственно, и обычаев, групп влияния и так далее. Но есть средства, которые позволяют наводить порядок в таких местах. Это отнюдь не сила. Это справедливость, правосудие и закон. То, чего так не хватает все последние годы. Именно беззаконные методы правления, казалось бы, эффективные, внешне эффектные, эти самые войны, которые стирали с лица земли Грозной, приводили к чему? Приводили всегда к обратному результату. Первую войну начинали якобы для борьбы с бандитизмом. Ну, после Первой войны Чечня была во власти различных бандитских группировок. Вторая начиналась как контртеррористическая операция. Государственный террор создал на Кавказе настоящую интернациональную систему террористического подполья, которая и ставит перед Хлопонином большую и трудноразрешимую проблему.
Напомню, что проблемы Северокавказского региона, недавно преобразованного новый федеральный округ, мы обсуждаем с журналистами Юлией Латыниной и Нариманом Гаджиевым. Они на прямой телефонной связи. И правозащитником Александром Черкасовым в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и контрольному управлению Кремля проверить соблюдение прав жителей поселка Речник. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. По ее словам, Медведев поручил проверить обоснованность решений о сносе строений в Речнике, где с 21 января были ликвидированы 22 дома. Бывший милиционер Денис Евсюков, прошлой весной открывший огонь в одном из московских супермаркетов, частично признал свою вину. В Москве проходит пикет за радикальную реформу милиции. Его организовали оппозиционные движения. В Ингушетии при обстреле неизвестными двух автомобилей с военными и милиционерами, по уточненным данным, ранены 3 человека. Это полковник милиции, сотрудник управления по борьбе с наркотиками и 2 военнослужащих, один из которых в тяжелом состоянии. Президент Украины Виктор Ющенко подписал поправки к закону о выборах, против которых выступала премьер-министр Юлия Тимошенко. Она заявила, что призовет своих сторонников провести массовые акции протеста, если второй тур президентских выборов не будет проходить честно. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с главой МЧС Сергеем Шойгу потребовал закрыть все развлекательные заведения, находящиеся в конструктивно неприспособленных зданиях. Число погибших в крупной автоаварии в Дагестане достигло 7. 11 человек ранены. Рейсовый автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, в ночь на четверг столкнулся с грузовиком. Среди погибших оба водителя и 5 пассажиров автобуса.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что проблемы Северокавказского региона, недавно преобразованного в новый федеральный округ, мы обсуждаем с журналистами Юлией Латыниной и Нариманом Гаджиевым. Они на прямой телефонной связи, правозащитником Александром Черкасовым в нашей студии. Политолог Руслан Мартагов, специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», считает, что успех сотрудничества Кадырова и Хлопонина зависит не только от них.
Думаю, что это зависит от позиции Путина по этому вопросу. Потому что ни для кого не секрет, он сегодня на Северном Кавказе главная фигура и... Даже по своему назначению в ранге вице-премьера Хлопонин должен ему подчиняться. Но одновременно и Кадыров является его фаворитом, поэтому, я думаю, он приложит все усилия для того, чтобы этот тандем работал в более-менее согласованной связке. Он просто достаточно хорошо понимает свой уровень и знает, что эти вопросы решаются вне его и помимо него.
Слушаю вопрос из Подмосковья от радиослушателя Владимира Павловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Юлии. Юля, вот вы критикуете власть. Я тоже, но я не совсем понимаю, что вы хотите. Вернее, вы должны какую-то альтернативу или хотя бы дилемму, в конце концов. Ну, что-то предложить вы должны.
Не понял я, в целом федеральной власти или региональной, слово Юлии Латыниной?
Ну, тоже я не поняла. Знаете, журналист должен делать то, что он делает, он описывает. Да, правитель должен править. Например, единственная моя претензия к президенту Дагестана Мухалиеву заключается в том, что он не правит. Он даже не берет взяток, надо сказать честно, или там, ну уж по такой мелочи, что говорить даже смешно. Ну вот, как выяснилось, у него нет ни стволов, ни денег. Главной системы, двух главных способов управления Дагестаном. Они были заменены интригами. А причем они были заменены интригами до такой степени, что там вся дагестанская элита, которая пыталась как-то сотрудничать с господином Алиевым, она в том случае, если она делала ему добро, это добро никогда не оставалось безнаказанным. Причем это касается абсолютно как и всех местных сильных людей, так и всех московских олигархов. Если бы господин Алиев поссорился только с Сулейманом Керимовым, можно было сказать, что виноват Сулейман Керимов. Но президент Алиев поссорился и с Ахмедом Билалом. Президент Алиев поссорился и с сенатором Магомедовым. Там были совершенно комичные ситуации, когда сенатор Магомедов помогал президенту Алиеву, у которых денег нет, назначать людей, помогал своими федеральными связями, а потом, например, когда последовала просьба со стороны того же самого сенатора Магомедова его собственного зятя включить в список депутатов Госдумы, президент Алиев ответил: «Я не могу, потому что он аварец». Вы понимаете, это был бы гордый ответ, если бы половина депутатов Госдумы не была бы либо бездарностями, которых Алиев назначал, потому что они бездарности, либо негодяями, которых он боялся. И если бы при этом Алиев сам не просил о каких-то, да, не о каких-то предварительных, да, о каких-то благах. И так продолжалось, там продолжалось со всеми сильными людьми Дагестана. Сенатор Магомедов вовремя понял и ушел от этой ситуации. Сулейман Керимов, к сожалению, продолжал Дагестану помогать. Поэтому он получил по полной программе, поэтому за то, что он вложил 300 миллионов долларов в Дагестан, президент Алиев ходил по всем московским кабинетам и его парафинил. Когда Сулейман Керимов начал отвечать, то президент Алиев и Сулейман Керимов ввязались в две безобразные истории, одна из которых называется «Назначение налогового инспектора» в Дагестан, когда сын президента Алиева, этого налогового инспектора, просто ему угрожал в кабинете, а потом его там вынесли бандиты и выкинули на помойке. Другая безобразная история называлась «Выборы в Дербенте», в которых президент Алиев, скажем так, не проиграл, но опозорился. Вот. И этим президент себя абсолютно дискредитировал. Не тем, да, даже не тем, что он брал взятки, а просто не умел управлять. Вот это логичный конец сейчас, то, что мы видим, да, что того, что происходит с человеком, когда он не умеет управлять. Но проблема заключается в том, что управлять не умеет не только президент Алиев, да, он строил себе какие-то очень краткосрочные и странные цели. Да, типа в республике, в которой боевики начинают все больше и больше получать денег прямо из бюджета, у него были там проблемы, что его сына Мокрецов уволил из замов в Дагестане. И к замов налоговой инспекции. И президент Алиев там приходил к президенту Медведеву и говорил, вот мы его сына уволили. Это была его главная проблема. Президент Медведев брал трубку и говорил, восстановите его. После этого президент Алиев ходил по всему Дагестану, потрясал этой самой телефонной трубкой и говорил, у меня личный номер президента Медведева, у меня личный номер президента Медведева. Вот на таком уровне человек решал дела. Ужас заключается в том, что сейчас та же самая проблема решается на таком же уровне в Москве, и те люди, которые должны решать назначение президента Дагестана, на самом деле пытаются максимизировать свои собственные мельчайшие выгоды и пытаются назначить наиболее возможного слабого кандидата с тем, чтобы продолжать разводить ситуацию.
Вопрос Нариману Гаджиеву. Можно ли говорить о кризисном состоянии нынешней власти в Дагестане?
Конкретно что вот интересует?
Ну, насколько устойчива там высшая президентская власть в республике?
У нас нет единого центра власти, как обычно сложилось в условиях вертикали по всей России. У нас власть такая многофакторная. Есть и какие-то лидеры национальных движений, там такие более-менее сформированные. Есть та же оппозиция в виде, как принято называть, лесных, которые реально превращаются в власть потихоньку. Раз за ними стоит сила, то они участвуют и в дележе бюджета. Есть власть официальная, есть власть милицейская, есть власть спецслужб. Поэтому властей у нас много. Какие-то более успешные, какие-то менее успешные. И вот, кстати, ту операцию по поводу спецоперации, которую вы рассматривали ранее в Ботлихе, она выглядит, то, что прошло посредством массовой информации, никакого отношения к правде, в общем-то, не имеет, по-моему, абсолютно.
Вопрос Александра Черкасова. Можно ли рассчитывать на установление верховенства закона в этом регионе, судя по его недавней кровавой истории?
Знаете ли, ни на что другое рассчитывать и не стоит. Я, честно скажу, я в этих фамилиях, в этих назначениях, о которых так много сейчас говорили, совершенно не разбираюсь и разбираться не хочу. У меня чуть другая специальность. Я позволю лишь заметить, если единственными методами управления называются стволы, деньги, интриги, никакого управления не будет. Все это замки на песле. Дагестан действительно очень сложный регион, и в этом, наверное, его достоинство. Он не моноэтничен. Там государствообразующими считались традиционно, по-моему, 14 этносов, от которых были члены Госсовета. И таким образом там невозможно всех построить. Там всегда есть разные группировки. Вопрос в том, как эти группировки друг с другом ведут диалог. К сожалению, в последнее время в основном через оружие. Ну, или через деньги, как говорят. Ну, принято говорить, варюга мне милее, чем кровопийца. Проблема в том, что нам предлагают, давайте установим сильного человека, сильного, который будет всем править. Кровопийцу, который тоже окажется варюгой. Знаете, там были примеры и другого управления, о котором сейчас не говорят. И почему, кстати, усиливается поддержка этих самых лесных. Не через стволы, деньги, интриги. Вот я хочу вспомнить такого человека, Магомед Салиха Гусаева, который осенью 99-го года был министром печати и информации межнациональных отношений. Который много сделал для того, чтобы в сентябре 99-го года не повторилась ситуация пригородного района, то есть этническая чистка, фактически совершенная в Хасавюртовском Новолакском районах Дагестана, не была закреплена. Это было действие, ну, если угодно, интеллигента во власти, который скорее действовал в интересах права, справедливости, отнюдь не денег. Идеалов, идеалистов во власти нет, а это самая вооруженная оппозиция, исламские радикалы, они говорят именно о идеалах, о справедливости и о несправедливости того, что происходит вокруг. Именно поэтому они усиливаются. И в частности потому, что преступления, совершаемые и совершенные, остаются безнаказанными в течение десятилетий.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», считает, что Хлопонин и Кадыров сработаются.
Если Хлопонин будет полномочным представителем Путина, как вице-премьер он и является таковым, значит, Рамзан Кадыров, который бесчетное число раз говорил, что он в 100 раз готов умереть за Путина, Рамзан Кадыров с Хлопониным сработается. При этом, если Хлопонин будет действительно полномочным представителем Медведева, кем он и является по своей должности, не формальным представителем, если он будет, а действительно полномочной рукой Москвы, то Рамзан Кадыров тоже с ним сработается. Рамзан Кадыров срабатывается с любым сильным человеком, наделенным полномочиями. И если у Хлопонина или еще у кого-то из федеральной власти будет какой-то страх перед тем, что, ах, Господи, а как же я сработаю с таким брутальным дяденькой, он же, наверное, чуть что за нож там схватится или за пистолет, то, конечно, ничего не получится. Нужно приезжать с большими полномочиями и сразу заявлять о себе как об альфа-самце. И вот тогда Рамзан Кадыров с тобой сработает.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я сегодня посмотрел сравнительные данные российского прожиточного минимума. Он оказался ровно в 3 раза ниже, чем прожиточный минимум фашистских военнопленных в советских концлагерях, да? В то же время российское руководство ежегодно направляет на Кавказ сотни миллиардов российских бюджетных денег, да? Где они благополучно исчезают, как в черной дыре. Кроме того, что это подпитывает коррупцию высших российских властей и кавказских, да? Это еще говорит о том, как только Россия перестанет заваливать Кавказ бюджетными деньгами, кавказские республики найдут возможность выхода из состава России, да? Вот у меня вопрос. Кроме взаимовыгодного дележа российского бюджета между высшей российской властью и кавказскими властями, зачем еще Кавказ нужен России?
Вопрос Юлии Латыниной. Способен ли Александр Хлопонин побороть нынешний уровень коррупции в Дагестане?
Ну, возвращаясь к вопросу, да, о том, на что еще идут бюджетные деньги, прежде всего должна сказать, что бюджетные деньги идут на финансирование боевиков. Власти Кавказа находятся, за исключением Чечни, где боевиков только душат. Остальные все власти на разных уровнях находятся в довольно сложных системах взаимодействия с боевиками. Например, окружение президента Зязикова прямо признавалось уже после его отставки, что они по 30 миллионов рублей платили ежемесячно за то, чтобы их не трогали, боевикам. Можете себе представить, сколько они при этом отстегивали Кремлю. В Кабарде существует не совсем понятная мне система, при которой Кабарда существует. Единственное, что работает в Кабарде, это водочные заводы. В значительной части их капитала во время кризиса вошел президент Кабарды Конуков. Но дело в том, что водочные заводы платят или Конукову, или ваххабитам. И как они там договариваются между собой, Конуков с ваххабитами, я не совсем понимаю. Что же касается Дагестана, то одна из системных проблем, которая произошла во время правления президента Алиева, это то, что Дагестан, который в принципе не поддерживал ваххабитов, что в 99-м году явилось большим шоком и открытием для Шамиля Абасаева, и почему провалилась попытка освобождения с точки зрения ваххабитов Дагестана, что вот сейчас все большее количество бюджетных денег в результате этого слабого правления начинает попадать ваххабитам. Я боюсь, что на Кавказе существует абсолютно порочная система, которая, потому что Россия предъявляет Кавказу неудовлетворимые условия. Что я имею в виду? Что кавказский чиновник должен воровать, чтобы заплатить за место, причем в Москве. При этом, естественно, если он ворует, то это одновременно усиливает ваххабитов, потому что деньги достаются им. Второе, что кавказский чиновник с точки зрения Москвы, кавказский президент, опять же, за исключением Чечни, там другая ситуация, должен быть слабым, чтобы Москва им вертела, потому что Москва боится, что если он будет сильным, первое, на что он плюнет, это на Москву. Потому что на Москву плюнуть гораздо легче, чем на ваххабитов и даже чем на своих же собственных сильных чиновников. И вот я абсолютно согласна со всем, что говорит Александр Черкасов, с одним очень существенным дополнением. Вот когда он сказал, что государственный террор создал на Кавказе систему террористического подполья, я с большим огорчением вынуждена констатировать, что с моей точки зрения это не так, что система ваххабитского, что система, да, ваххабизма, грубо говоря, была создана в 97-98 году Хаттабом и Басаевым в их тренировочных лагерях в Чечне, что было совершенно поперек сердца президенту Масхадову, который пытался построить национальное государство, чеченское государство, и был страшно огорчен тем, что Чечня используется ваххабитами так же, как Россия использовалась большевиками, то есть как лагерь, через который пойдет освобождение всего Кавказа. И что это очень любимая тема самих ваххабитов. Нас обидели, поэтому вы восстали. На самом деле, к сожалению, террористическая исламская идеология там, в виде Бен Ладена, в виде Хаттаба, она при своем зарождении не имеет отношения к свойствам системы, в которой она зарождается. Вот взрываются башни-близнецы, взрывается лондонское метро, взрываются дома в Москве. Дальше это, знаете, как запущенный сифилис. Вот в нормальной государственной системе он лечится, а если человек, у которого поймал сифилис, продолжает пить, гулять и ходить по кругу, то он поймает еще и СПИД. Вот Россия находится вот действительно в таком состоянии, что она сначала поймала сифилис, а теперь благодаря нашим чиновникам еще и СПИД.
Ответное слово Александру Черкасову.
Ну, действительно, в 98-м году, после того, как началась в Дагестане ваххабистская кампания, многие идеологи тамошние совершили, как они говорили, хиджру в Чечню. Сколько-то десятков еще человек из других республик туда прибежали. Но тогда ваххабисты там считались как бы отверженными. Они там не имели долгосрочной перспективы. И в начале Второй Чеченской войны они не пользовались большой поддержкой. Только то, что федеральные войска были общим противником, не давало схватиться, наконец, масхадовским и басаевским отрядом. Мы это наблюдали до 2002 года. Если бы постоянно проводившиеся жесткие зачистки не создавали массовую мобилизационную базу для исламистского подполья. И одна, пожалуй, из первых таких зачисток, ставшая символом, это Новые Алды. И это касается не только Кавказа, но и нас. Потому что есть еще другая тема – милицейское насилие по всей России. Понимаете, вот тут в Москве, в Питере некоторые считают, что ОМОН давит, берет взятки, грабит и так далее. В 95-м году московские и подмосковные ОМОНы участвовали в зачистке села Самашки, где были убиты больше 100 человек. Это преступление осталось безнаказанным, не расследованным. 5 февраля 2000 года, когда через село Новые Алды уже прошло несколько войн военных, туда вошли, как мы теперь знаем из материалов следствия, которое Россия предоставила в Страсбург, ибо дело это рассмотрено уже в Страсбурге, вошли бойцы Санкт-Петербургского ОМОНа. После чего началось страшное. Грабили, убивали, насиловали, увозили женщин в Ханкалу, сжигали. Это отчасти было похоже на то, что творилось в грузинских селах в августе 2008 года. Единственное, здесь население никуда не ушло. Люди ждали, что после войны, после беспредела, после кошмара придет порядок. Пришел непорядок, пришла смерть. В Новых Ладах убили как минимум 56 человек. Грабители убивали тех, кто не мог откупиться. У женщин брали сережки, ну, вырывали золотые зубы у убитых. Это не была военная операция. Это были действия бандитов, которые были уверены в своей безнаказанности. И что же? Хотя известно, уже давно известно, где нужно искать, хоть один человек пойман, хоть один человек предстал перед судом. Нет. Общественность Санкт-Петербурга защитила единственного подозреваемого Сергея Бабина от выдачи в Чечню, как будто в чужую страну. И до сих пор жители Грозного знают, что за террор, который пришел под видом контртеррористической операции, не ответил никто. И лучшие мотивации для ухода в ваххабитское подполье вряд ли можно найти.
Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта, считает несовместимыми ныне существующий режим в Чечне и урегулирование ситуации.
Если это будет реальное наведение порядка, то Рамзана Кадырова следует убрать из Чечни. А если это создавать видимость работы, то, конечно, Рамзан Кадыров останется, и Хлопунин останется, но ничего не изменится тогда в Чечне. Единственный способ каким-то образом урегулировать ситуацию в Чечне, и чтобы она была открытая, чтобы она была прозрачная, это убрать Кадырова с должности президента Чечни. Я думаю, что в ближайшее время власть на это не пойдет, конечно.
Вопрос Нариману Гаджиеву. Существует ли в Дагестане проблема милицейского произвола?
Ну, само собой, конечно. До начала хотел сказать, что вот я во всем согласен с Александром Черкасовым. Он практически, не повторяя вот этих фамилий громких, ощущает, он просто чувствует ситуацию здесь, и все, что он говорит, я могу подписаться под всем на 100%. А вот то, что милицейский произвол, ну, естественно, если он есть в России, конечно, он есть и у нас, и цифры, вот я не знаю, я рассмешу вас сейчас или нет. Вы знаете, какие три республики являются самыми безопасными для проживания в Российской Федерации? На первом месте это Чеченская республика, на втором Ингушетия, Дагестан. У нас от 374 преступления на 100 тысяч человек, это в Чечне, а у нас 453. Для примера во всех остальных, оно, допустим, в общем по Южному федеральному округу, это полторы тысячи, а по России 200. Вот, кстати, если вот такие цифры, говорящие о том, что ну, государственная статистика дает, что мы находимся на третьем месте по безопасности проживания. То есть понятно тогда, как работает милиция, что не фиксируются наверняка преступления, не возбуждаются уголовные дела, что позволяет вот такую статистику давать. Я считаю, что это просто издевательство над здравым смыслом, а это публикуется как государственный документ. Случаи, ну, я бы даже сейчас больше сказал не о милицейском произволе, хотел бы привести, а больше людей волнует произвол спецслужб, когда человек стоит перед тобой в черной маске, без знаков различия. И нетрудно отличить его от бандита. Когда неизвестно откуда появляются листовки, где указана твоя фамилия, и ты в расстрельном списке, это список от, как сказать, от убитых милиционеров, от их родственников, с объявлением кровной мести. И когда вот такой список поддерживает глава общественной палаты, доктор права, говорит, что тем самым вас хотят вернуть в правовое поле. Я хотел бы посмотреть, как можно расстрелом кого-то вернуть в правовое поле. Почему не было расстрелян в случае, чья это была листовка? Они открыто заявляли, что это братья, там, родственники убитых милиционеров, убитых в этих бандформированиями. Но почему-то как цель они избирают журналистов, которые об этом говорят.
Спасибо. Вопрос Юлии Латыниной. Можно ли ожидать всплеска междоусобицы и конфронтации республики в такой обстановке?
В краткосрочном периоде нет, потому что это ссора верхов, а в долгосрочном периоде бардак способствует бардаку. Возвращаясь к теме милицейского насилия, потому что это самое важное, что было сказано, и выражая там абсолютную солидарность с Александром Черкасовым, и, кстати, продолжая тему Петербурга. В Петербурге совсем недавно исчезли родственники расстрелянного Макшари Паушева. Точно так же, как, если вы помните, в Москве исчезали ингуши, потом один из них обнаружился на даче в Серебряном Бору. Он после диких пыток, его сочли мертвым, полумертвым, он сумел сбежать. И эта история не получила развития, что в Москве, даже не в Ингушетии, а в Москве действуют эскадроны смерти. А сейчас мы видим такую же историю, но уже в Санкт-Петербурге. А это вообще для меня выходящая за пределы моего разумения история, потому что она заключается в том, что сначала, если вы помните, расстреляли Макшарипа Аушева, а потом взорвали машину с его вдовой и родственниками. Причем сейчас уже действительно там сначала было непонятно что, но с течением времени для меня несомненно, что это действительно был взрыв, организованный спецслужбами, или точнее спецслужбами, которые просто, да, которым было заплачено. Потому что это та же машина, которую за 40 минут, за день до взрыва обыскивали спецслужбы, а потом ее они обыскали в тот же день, что и произошел взрыв, и едва она отъехала от места обыска, она взорвалась.
Спасибо. Теперь Александр Черкасов, слово.
Знаете, все, что сказала Юлия Леонидовна Латынина, оно еще раз доказывает. Кавказ – это неотъемлемая часть России. Насилие, с которым мы миримся на Кавказе, считая, что там силой, произволом можно что-то решить, оно возвращается сюда, в Россию. Насилие, которое творят на Кавказе, творили на Кавказе все эти годы наши с вами сограждане в форме милицейской, неважно какой, оно возвращается нам сюда. Безнаказанность этого насилия, она отольется всем нам. Методы управления, основанные не на праве, а на деньгах, на, по сути дела, государственном терроре, они бесперспективны. Мы получим от этого сполна. И уже получаем.
Напомню, что проблемы Северо-Кавказского региона, недавно преобразованного в новый федеральный округ, мы обсудили с журналистами Юлией Латыниной и Нариманом Гаджиевым. Они были на прямой телефонной связи. И правозащитником Александром Черкасовым находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Книги, написанные много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.